Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
Наши сегодняшние гости — Елена Сипягина, куратор по работе с семьями фонда «Жизнь как чудо», и Ольга Кудрявцева.
Добрый вечер.
Итак, мы начинаем нашу сегодняшнюю беседу. Она проходит в преддверии Дня Матери, который мы отмечаем 29 числа.
Пользуясь случаем, всех мам наших поздравляем с этим замечательным праздником.
И наших сегодняшних гостей тоже, потому что у Елены четверо детей, у Оли двое. Давно ли отмечается этот праздник? Он как-то, я понимаю, что есть День Матери. Мы-то вообще, советские дети, привыкли, что есть День Матери, который называется 8 марта, на самом деле. Никто про Клару Цеткин, поздравляя бабушек и мам, из детей, естественно, никто никогда не думал. То есть для нас это такой вот День мам, бабушек, если можно сказать, День женщин. А вот именно День Матери в нашей стране, он давно отмечается?
Точно не могу ответить вопрос, но последние годы именно этому празднику уделяется огромное внимание социальных, благотворительных организаций, как государственных, так и негосударственных. И всегда и фонды, и общественные организации, занимающиеся помощью семье, стараются поздравить мам, бабушек, женщин, которые несут свой подвиг материнства и воспитывают детей, рожают детей.
Интересно, в связи с этим, а есть ли День отца?
Есть, да? Но я только не вспомню, когда он отмечается, но точно знаю, что есть.
У нас, да,
в стране? У нас, да, в России отмечается День отца.
А эти праздники, они международные вообще? Или я просто не очень сильно в курсе? Я знаю, что есть такие праздники.
Да, это международный праздник. И, конечно же, всегда какие-то мероприятия, посвященные материнству, мамам, всегда к этому дню относится.
Да, ну вот все-таки хорошо бы, чтобы еще не забывали, конечно, про отцов. Потому что, извините, не у всех такая возможность без отца обойтись, да?
Конечно, вот, да.
Для самого главного.
Безусловно.
Лен, ваш фонд...
Прости, 15 июня. День отца.
Очень хорошо, прекрасно. 29 декабря День матери, 15 июня, будем знать. Лен, ваш фонд, он, ну, скажем так, узконаправленный довольно-таки, да? Вы занимаетесь семьями и детьми тяжелыми с печёночной патологией.
Да, именно с печёночной патологией. И нам очень приятно, что мы приглашены именно в День матери, потому что основное направление нашей работы и наши подопечные – это дети с трансплантированной печенью. И как раз чаще всего родственным донором для ребенка может выступить мама. Поэтому я присоединяюсь к вашим, Владимир, Алексей, поздравлениям, да, всех женщин, мам, и тоже от себя поздравляю всех мам, и особенно мам наших подопечных с этим удивительным праздником, потому что они настоящие герои, и они положили свою жизнь и спасли своих детей.
И одна из этих мам у нас сегодня в гостях, это как раз Ольга
Кудрявцева. Да.
Оля, расскажите, пожалуйста, вашу историю.
Вы знаете, наша история началась совершенно неожиданно, потому как мы были совершенно обычной семьей. У нас уже был старший сын, и мы решили, мы захотели, чтобы у нас был еще малыш в семье. Мы к этому тщательно готовились, планировали беременность, и, в общем-то, всю беременность я занималась спортом. Мы с мужем молодые, здоровые люди, полны были надежд и мечтаний. И, в общем-то, все у нас получилось, малыш родился, но, к сожалению, на второй день ей стало хуже, и мы долго, и мы, и врачи долго не могли понять, что с малышом происходит, и почему ребенок, который родился абсолютно здоровым, вдруг стал нежизнеспособным. Она долгое время была в реанимации. Поставили мы диагноз. По этому пути мы шли очень сложно и долго, и объездили много институтов в Москве. Нам повезло, что мы живем здесь, и у нас наши возможности были медицинского характера, что мы могли показывать ее различным профессорам, врачам.
В разных клиниках,
в разных институтах. В разных институтах, совершенно разные. Мы заходили, и нас передавали профессор к профессору, грубо говоря, потому что редкое заболевание. Все-таки мы нашли
мы
причину.
Мы можем озвучить диагноз, я прошу прощения.
Да, мы можем озвучить. Это обменное заболевание веществ, болезнь обмена веществ, точнее, гликогеноз 1b. Скажу сразу, что это заболевание, оно передается, оно может передаваться по наследству, но крайне редко. Дело в том, что это рецессивное заболевание, и так случилось, что мы с мужем, скажем так, одни из миллиона, которые совпали по вот этим рецессивным генам. И 25% только того, что у нас мог родиться такой ребенок, и он родился.
Невероятно.
Вот. И, соответственно, когда мы прочитали о том, как живут эти дети и сколько они живут, конечно, это было ужасно. И я могу сказать, что в нашей стране практически не выживают дети с таким диагнозом, потому как сопровождаются множественными. Мало того, что идет нарушение фермента печени, который не позволяет ребенку удерживать сахар в крови, и, соответственно, ребенок постоянно страдает от гипогликемии, теряет сознание. Вот. И плюс к этому это заболевание сопровождается тяжелой болезнью крови. То есть организм не вырабатывает иммунные клетки, нейтрофилы, которые у всех есть в большом количестве, то у этих детей иммунные клетки на таком минимуме, что организм начинает изнутри уничтожать сам себя. Вот. Собственно, я скажу сразу, что нам помогали очень многие врачи. И наши, и зарубежные врачи, я вела длительную переписку. И, наконец, мы нашли способ, который мог бы сохранить жизнь нашему малышу. Это трансплантация печени. В нашем случае трансплантация печени только от родственного донора, потому как времени у нас вообще не было. Тогда мы не знали даже, что будет в ближайшие 15 минут. Будет жить наш ребенок или нет?
Простите, это все происходило в какой отрезок времени жизни ребенка? Это от момента рождения сколько прошло?
Сутки.
А, это всего за сутки вот эта вся история разворачивается?
Дело в том, что, ну, может быть, даже не за... Вот если бы не была бы проведена вакцинация в роддоме, возможно, это растянулось бы на более длительный срок. Но так как у ребенка не было иммунитета, и прививка, скажем так, спровоцировала ее состояние, организм не справился с прививкой. Вот, и поэтому...
Всё экстренно решалось.
Да, эти осложнения после вакцинации, они наложились на уже имеющиеся заболевания и имеющиеся патологии, в частности, вот, нарушен фермент печени и тяжелое заболевание крови, характеризующееся отсутствием иммунитета. Вот. Соответственно, времени у нас было не так много. Мы реанимировали малыша зачастую дома сами с мужем, сами кололи ей круглосуточно пальчики.
А как ее выписали так?
Дело в том, что...
В таком состоянии, что вы дома проводили реанимационные мероприятия?
Я вам скажу больше. Для таких детей нет клиник в Москве, нет специализированных клиник с реанимациями, где бы они могли бы какое-то время наблюдаться.
Сейчас у Ольги, просто хочу включить беседу, у Ольги оборудована реанимационная комната, и сейчас все равно, несмотря на лечение и даже уже проведенная трансплантация, ребенку очень часто случаются какие-то приступы, и у него есть все оборудование дома.
Это дочь ваша, да?
Это была моя давняя мечта – оборудовать реанимацию у себя дома, чтобы мы могли сразу ей помогать. Я за эти 7 лет уже научилась всему. Я умею делать уколы и моментально реагировать, и подключать ей кислород. И я уже интуитивно чувствую, когда ей будет плохо. Заранее.
Сколько, простите, сейчас ребенку?
Арсения.
Арсении исполнилось 22 ноября 7 лет.
7 лет.
Для нас это огромное-огромное достижение. И каждый год, каждый ее день рождения мы всей семьей очень радуемся, потому что какие нам давали прогнозы и сколько ребенок живет. И самое главное, что она не просто живет, она очень позитивная девочка, она любит. любит жизнь, любит людей, она очень открыта, она все время всех смешит. И несмотря на то, что до 5 лет она у нас не ходила вообще, мы, помимо того, что мы ее спасали, постоянно реанимировали, мы еще занимались ее реабилитацией. После прививки она, к сожалению, потеряла полностью слух. Мы еще поставили ей кохлеарный имплант, и теперь ребенок учится говорить, учится слышать заново. Она любит рисовать, она занимается и рисованием, и плаванием, и лечебной физкультурой, занятия с логопедами, дефектологами. Ну, то есть у нас постоянные какие-то занятия у малыша, и это помогает в том числе ей жить полноценной жизнью.
Насколько это возможно. В школу она не ходит.
Но нет, она еще маленькая. Она еще маленькая, но вы знаете, еще, наверное, 3 года назад я мечтала просто, чтобы она жила. А сейчас я уже ставлю более великие цели для нас, и теперь наша мечта – это чтобы Арсюша пошла в обычную школу, пусть чуть-чуть попозже, чем ее сверстники, мы ее к этому времени уже успеем подготовить, пусть, может быть, это будет домашнее обучение, то есть надомное, какие-то уроки только в классе, ну, в силу ее иммунитета. Вот. Но, тем не менее, чтобы она была... чтобы она получила образование. Она сама сейчас ходит по дому с рюкзаком, она видит, как старший брат каждое утро ходит в школу, и она тоже говорит, что она собирается, одевает шапки и ходит с рюкзаком по дому и говорит, что она в школу пойдет.
Ну вот, честно говоря, насчет надомного обучения, тут есть и сторонники, и противники, но в вашем случае, наверное, это ну, самый оптимальный вариант, потому что ну, невозможно же в школе будет да, тоже кабинет реанимации оборудовать. Но люди грамотные и знающие говорят, что ничего страшного в домашнем обучении нет при одном условии, что ребенок вот этот опыт социологизации получает в каких-то других местах. Вы говорите, она ходит у вас на плавание.
Конечно,
там.
Да.
То есть она, у нее есть контакт с детьми.
Да.
Поэтому мне кажется, что ничего страшного
почти
в этом.
Почти все наши подопечные на дому вот проходят обучение.
Да, это же государственная программа. То есть ребенок числится в обычной школе, там условно 359, а при этом сидит дома, и к нему все учителя, предметники приходят и занимаются, таким образом он осваивает программу. То есть ребенок числится в обычной школе, и при желании он всегда может ходить на занятия.
Конечно, конечно. Мы только на это и рассчитываем, что, может быть, со временем, через несколько лет или еще когда-то, есть такая вероятность, что ее заболевание, вот это крови, сейчас мы ей колем специальные уколы, они довольно дорогостоящие для поддержания ее иммунитета хотя бы на минимальном уровне. Вот. Но все равно есть надежда, что когда-то организм сам начнет вырабатывать эти нейтрофильные клетки. И есть такие люди с таким диагнозом после трансплантации печени конкретно, у которых организм начал вырабатывать нейтрофилы. Я надеюсь, что Арсюша в том числе и придет когда-нибудь и к этому, что она станет не просто, скажем так, каким-то ребенком, требующим постоянного ухода, да, а станет полноценным членом общества, и мы к этому прилагаем все усилия.
Я так понимаю, что папу вы дома не видите, потому что, наверное, на его плечи-то, да, и легла основная материальная нагрузка.
Собственно, да, к сожалению, папа у нас главный.
А вы, по всей видимости, были вынуждены, разумеется, оставить какие-то карьерные свои устремления и движения. Но, с другой стороны, вы мать, а это главное предназначение женщины на Земле, мне кажется.
Вы знаете, вот насчет карьеры, конечно, у меня были свои амбиции.
А вы кто по образованию?
По образованию я психолог.
Оп.
Да. Вот, но у меня еще было хобби. Я люблю петь и выступала часто. Но дело в том, что, конечно, у меня были амбиции, были различные какие-то планы и мечтания, и было непросто от них отказаться. Но вы знаете, вот сейчас прошло какое-то время, и пришло вообще другое понимание. Понимание жизни, понимание вообще, для чего мы все живем, не потому что... То есть карьера — это, может быть, и одно из главных, да, достижений там, человека, но, наверное, есть еще что-то другое, и у кого-то, видимо, предназначение в чем-то другом, и в этом тоже можно найти какие-то... какие-то позитивные моменты, в том числе, например, помимо того, что я сейчас помогаю своему ребенку, воспитываю старшего здорового ребенка и, в общем-то, являюсь еще помимо матери еще и женой, причем любящей женой. Вот, что тоже немаловажно, потому что многие семьи распадаются, если вы знаете, когда семья сталкивается с тяжелой болезнью.
Отцы, как правило, уходят и очень часто обижают женщин, что словами ты мне не смогла родить нормального ребенка. Да даже можно и не говорить. Вот внезапно просто рушится на этом все.
Ну, есть еще такой момент, что мама с ребенком вынуждена и полгода, и год находиться на лечении, на реабилитации, да. И вот эти длительные разлуки, постоянное безденежье, не все мужчины выдерживают.
Еще постоянный стресс, вы не забывайте, который, когда у тебя ребенок постоянно в состоянии нестабильном, вот, и можно лечь спокойно спать, а в 2 часа ночи вскочить и уже мчаться в ночи с включенной аварийкой или в машине реанимации. Я, например, до сих пор не могу спокойно смотреть на то, как проезжает мимо включенная машина скорой помощи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Ольга Кудрявцева и Елена Сипягина, координатор по работе с семьями фонда «Жизнь как чудо».
Давайте поговорим, может быть, о трансплантологии. Вот мы начали программу с того, что вы, Ольга, я так понимаю, что часть печени, да, была отдана ребенку. Печень же это у нас регенерирующийся орган.
И, к сожалению, не парный.
Не парный, да.
И не всегда регенерирующийся.
Нет, регенерирующийся.
Нет, ну, знаете, потому что есть такие ситуации, когда начинается там уже там гепатозы всякие, там ожирение печени уже, когда правильная ткань замещается жировой тканью, соединительной тканью, и это вот уже...
Когда речь идет о донорстве ребенку, то берется совсем небольшая правая часть печени, и вот эти явления, о которых вы сейчас сказали, они практически сходят на минимум, да, практически не бывают. Это, если мы говорим о донорстве взрослому человеку, да, где большая часть печени берется у родственника, то там о возможных рисках, да, здоровья донора, возможно, будет идти речь, и всегда врачи предупреждают. Безусловно, донорство – это такой решительный шаг, добровольный, и человек должен быть очень серьезно подготовлен. Ольга расскажет, когда она готовилась стать донором для дочки, это серьезная работа, которую проводили врачи, психологи, и это не просто подойти по крови или по анализам, или по каким-то параметрам.
Ну,
да?
В первую очередь, наверное, это просто должна быть здоровая печень.
Ну, это во-первых. Да. Но там много факторов, в том числе и не должно быть лишнего веса, вредных привычек. Должны донор и пациент совпадать по крови. Вот. Множество факторов, чтобы у донора не было каких-то сопутствующих заболеваний, там, почек или сердца, тогда сам донор не выдержит эту операцию. У нас, например, я, скажем так, не совсем подходила по здоровью, по своему, да, у нас обследовалось 7 членов семьи, включая бабушек, сестер, теть, то есть теть ребенка. Вот. Но и папа, в том числе, папа у нас в первых рядах изъявлял желание стать донором печени для Арсюши. Но подошла в итоге я. И, конечно, с самого начала, когда только мы поняли, что это может спасти ребенка, разговоров не было. Сразу, что мы были готовы, и когда уже проводились беседы с врачами, тщательное обследование, беседы, и мне говорили, что существуют риски различные, тоже это все как-то слушалось полуха, потому что основная цель была это спасти дочку. Но вот самый страх начался за сутки до операции. Когда ты уже понимаешь, что все, завтра в 7 утра сначала отвезут донора, 2 часа в операционной, смотрят, уже все уже смотрят, он подходит или нет уже окончательно, через 2 часа привозят ребенка, тебе это все рассказывают, как это будет. Операция сама длится 12 часов, 7 часов у донора и 12 часов у ребенка в соседних операционных.
Ой-ой-ой, я думал, что это все гораздо быстрее.
Это серьезно, очень сложно.
Страшно стало за сутки до операции. Вот эти сутки было хуже всего пережить, потому что ты понимаешь, что, ну, скажем так, когда мы рождаемся и живем обычную жизнь, мы не предполагаем, что мы кому-то будем жертвовать органы свои, и вообще что такое бывает, когда с этим не сталкиваешься, и как-то это все мимо тебя проходит. Вот. А когда ты уже стоишь на пороге этого шага, что вот завтра ты шагнешь, грубо говоря, в пропасть, и не знаешь, чем эта вся авантюра закончится. И для тебя, ведь риск был еще, что и ребенок не выживет. То есть у нас были двойные риски.
И может не прижиться.
Да. И не прижиться печень, да. То есть это было настолько авантюрой.
А для вас какой риск был? Вот как для донора?
Ну, как мне сказали, что 1 из 1000 доноров может погибнуть или какие-то осложнения получить. Но вы знаете, вот я сейчас уже, да, это страшно, это больно, неприятно, и потом реанимация, и восстановление, все это понятно, как, наверное, при любой операции, вот, но вот я уже сейчас вот с высоты этого опыта смотрю, наверное, хуже всего это было нашему папе, который сначала отвез жену в операционную, через 2 часа отвез дочку и не знал, чем это все закончится. Высидеть вот эти сутки ожидания, пока что-то будет понятно. Вот, наверное, вот это самое страшное. А мы, наверное, с Арсюшей отделались легким испугом.
Жалко, вы папу не привезли с собой тоже.
Ну да, как-то вот надо в следующий раз, в следующей встрече, в день папы.
В июне, да.
Мы привезем пап.
Скажите, пожалуйста, а как же вы встретились, познакомились-то? Вы сначала узнали о существовании этого фонда. Лена, или вы узнали о такой проблеме?
Нет, Ольга узнала о нас первая. И когда планировалась операция для Арсюши, фонд еще не существовал.
Вы же с 2009 года, да?
Да, поэтому первые сборы, деньги на операцию семье пришлось собирать самостоятельно, ну, с миру по нитке.
Угу.
А вот
дорогостоящая операция, да, очень?
Да, очень. 4 миллиона стоила операция.
На то время, это сейчас помимо, это 10 миллионов.
Да, это помимо, ну, 87 тысяч евро стоила сама операция, помимо проживания, питания и последующего наблюдения в Брюсселе.
Я стесняюсь спросить, а сколько стоит оборудовать на дому реанимационную палату?
Ну, вы знаете, мы же оборудовали только то, что нужно нашему малышу. То есть мы купили концентратор кислорода, который может работать круглосуточно. Это хороший аппарат.
У нас... И стоит хороших денег.
Ну, он стоит не огромных прям,
знаете,
денег,
почему
но
я спрашиваю?
Хороший.
Не из любопытства праздного. Mm-hmm. Я просто думаю о том, что нас могут слушать люди, у которых, у ребятишек, у которых точно такая же проблема или тоже какие-то проблемы, связанные со здоровьем,
да,
их печени.
Mm-hmm.
Вот у одних людей есть возможность, может быть, даже свои эти 90 тысяч евро заплатить. Их не очень много.
Но подавляющее, есть и такие, да.
Есть такие, безусловно. Подавляющее большинство даже не понимает, как это выглядит количественно в стопках, в ящиках стола.
Вы
там,
знаете, я вам больше скажу по поводу вот этой суммы. Когда я вот узнала про трансплантацию печени, мы попытались сделать ее в Москве. Нам, конечно, было это удобнее. Мы поехали к врачам, но, к сожалению, у Арсюши было столько сопутствующих диагнозов, что боялись, что просто здесь не справится. То есть технически провести операцию у нас без проблем можно вот таким детям. Но выходить после операции...
Это вообще наша проблема.
Это уже сложнее. Нам сказали честно, что, наверное, лучше нам ехать там, где есть опыт выхаживания.
Да. Сами врачи говорят, да?
Но это было тогда.
Сейчас уже есть дети с нашим диагнозом, которые после нас уже были прооперированы в России.
Я Алексея поддержу, потому что Леша очень правильную вещь сказал, и что наши врачи сами говорят. Мы сделать можем все, что угодно. Выходить некому. Мы не можем выходить. И люди, которые оказывались в каких-то сложных ситуациях, там, ну, не обязательно в тяжелейших, каких-то mm-hmm. тяжелых, да, как у Арсюши, предположим, а, может быть, и взрослые тоже, там, если, ну, доводится попадать в обычную городскую клиническую больницу. Я думаю, что многие могут рассказать насчет выхаживания, насчет ухода. Лечат они действительно
вплоть
очень
до того
хорошо.
Просто, что нет элементарных дорогостоящих лекарств.
Да,
вот
да,
тех
да,
же
да.
самых
и
уколов для
их, самое
иммунитета.
Главное, из-за рубежа невозможно.
Невозможно.
Да.
Вот у нас сейчас как это раз сейчас по поводу Арсении возник такая проблема. Арсений принимает препарат Непоген. Фонд регулярно закупает этот препарат для ребенка, потому что бесплатно он не предоставляется семье. А аналоги вызывают осложнение у ребенка. В среднем это 70, чуть больше тысяч, 75 тысяч каждый месяц на те лекарства, которые необходимы, на 10 уколов, которые необходимы Арсении ежемесячно. Сейчас в страну этот препарат не поступил.
Уже несколько месяцев
да,
мы собрали все остатки, которые вообще были этого препарата, вплоть до того, что из Питера мы звонили на Дальний Восток, мы готовы были его собирать по всей России, чтобы...
И сейчас будет принято решение фондом закупать вот в клинике Сент-Лю, где наблюдается Арсюша, этот препарат там.
Но нет сложностей с тем, чтобы его перевести просто в Россию?
Вы знаете, он всегда был. Он всегда был, и это дело не в санкциях. Почему вот с лета он пропал и больше не завозится, мне, честно говоря, совершенно непонятно, как вот простому обывателю, да, как обычному потребителю этого препарата. Мы звоним поставщикам, которые занимаются поставками этого препарата в Россию, это швейцарский препарат. Они говорят, что им снова прислали письмо с производства, что у них просто нет для нас этого препарата. Вот конкретно для, для нашей страны.
Кто-то же закупает централизованно эти препараты, да? Я думаю, что просто банально тупо нету денег, потому что курс изменился.
Да, он стоил да. тогда 200 евро.
Причина только в этом. Если это не санкция, если это не саботаж какой-то...
Нет, не санкция, абсолютно.
Банальная нехватка денег.
Да, Арсений обязательно необходимо проходить контрольное обследование в Бельгии, и мы надеемся, что бельгийская клиника сможет купить необходимое количество препарата и... Мы таким образом сможем помочь.
Но они просто через клинику закажут у себя в аптеке этот препарат, и мы его в сумке-холодильнике привезем домой. Вот по-другому я другого выхода не вижу.
На жизнь.
Хоть нам поставщик в России нам обещали, что, может быть, после Нового года появится препарат. То есть нам хотя бы на 2 месяца нужно привезти, чтобы...
Много же не привезешь, там же есть ограничения.
Много нет,
по сроку хранения,
и по сроку, и по количеству, сколько можно в самолет загрузить там на человека. Там же очень много всяких ограничений.
Да, все это очень сложно. Лена, я так понимаю, что вот семья Оли, это не... Ну, конечно, она не единственная, да, и у вас вот эти случаи все эти тяжелые.
У нас... Все дети особенные, у каждой своя история, у всех почти подопечных удивительные мамы, которые совершают подвиг каждодневный, вот, спасая своих детей.
Вот об этом подробнее поговорим буквально через 1 минуту. Напомню слушателям, что в гостях у Радио Вера в программе «Светлый вечер» сегодня Елена Сипягина, она координатор фонда «Жизнь как чудо», координатор по семьям, и Ольга Кудрявцева, мама девочки Арсюши, подопечный фонда «Жизнь как чудо». Здесь также в этой студии Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов.
«Светлый вечер» на Радио Вера.